Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Музыка, связанная с именем нашего всего, с именем великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, сегодня на «Светлом вечере». Здесь Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и автор уникальных музыкально-просветительских циклов, лауреат международных фортепианных конкурсов, кандидат искусствоведения, который выходит на самую широкую аудиторию благодаря своему сайту yulia.today, Юлия Казанцева. Юлия, добрый вечер еще раз. Что нового у вас на вашем сайте и с вашими музыкально-просветительскими циклами, с окончанием вот этого вот с периода самоизоляции?
А, кстати, в следующий раз у меня будет история музыки по Толстому. В четверг я буду рассказывать, какие были музыкальные предпочтения у Льва Николаевича, какая музыка звучит в его произведениях. То есть такой цикл «Музыка и литература».
Прекрасно. И где же это можно будет услышать и когда?
Онлайн в четверг в 7 вечера.
Замечательно. В ближайший четверг, правильно я понимаю?
Да, да.
Юля, вы знаете, мы сейчас послушали вальс Александра Сергеевича Грибоедова, и вот так мы легко говорим об этом музыкальном жанре, как о чем-то совершенно естественном. Но если память мне не изменяет, у вальса была довольно непростая судьба. В том плане, что он легко завоевал сердца слушателей, но вместе с тем столкнулся с жесткой критикой. Что это за музыка? Почему она такая легкая? Почему она даже в вульгарности обвиняли вальс как танец? Как можно так близко друг к другу стоять и соприкасаться и прочее-прочее? Было такое или я ошибаюсь?
Было. Павел I запретил вальс. Были штрафы за исполнение, даже за музыку вальса, потому что это неприлично считалось. Ну а потом время показало, что даже штрафы не спасут от вальсов, и начинается уже такое победоносное шествие вальса через весь XIX век. Это особый танец. И во время бала ведь мы тоже уже сейчас многое не понимаем. Бал — это особая культура, и танцы — это в каком-то смысле тайный язык. То есть если вас приглашают на вальс, то ждите любовного признания. Вальс — это танец, когда говорят о любви. И у каждого танца был свой такой негласный, что ли, регламент, о чем разговаривать во время какого танца. То есть если бал начинается с полонеза, кстати, единственное, может, пересечение, которое мы все сейчас знаем, полонез Огинского, вот Пушкин тоже знал тот самый полонез Огинского, вот какая-то хоть у нас есть ниточка к тому времени. Вальс, потом мазурка, под мазурку не о любви говорили, а мазурочная болтовня. То есть более легкий танец, и я хотела прям зачитать один фрагмент, мне очень понравился, из «Пиковой дамы». Это сцена на балу, вот Лиза толстует вместе с Томским как раз мазурку, и к ним подходят три дамы. Вот я читаю. «Подошедшие к ним три дамы с вопросами «Обли, ау регрет» прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Елизаветы Ивановны». И конец цитаты. В газете «Северная пчела» за 1841 год пишут: «Можем себе представить, как будут ломать себе голову комментаторы Пушкина в 20-м, 21-м и следующих столетиях для объяснения этих трех простых слов пиковой даме «Обли, ау регрет», значение и весьма загадочный смысл которых теперь растолкует всякий танцующий. Это просто фигуры в мазурке. Вот, а мы действительно ломай голову, что это за таинственные дамы. Кроме этого, контрадансы и кассезы. Про кассезы Шуберт, кстати, написал: «Какая бы ни пришла беда, танцуйте и кассез всегда».
Забавно. Ну, по поводу мазурки, она действительно была очень популярна на балах, то есть не только вальс, хотя он считался, наверное, королем бала, но мазурка, как такая веселая гостья, она обязательно тоже присутствовала. Мы знаем упоминание в Евгении Онегине, что он мазурку-то виртуозно танцевал. И то, что он позволял себе являться на бал к мазурке, это было, ну, что называется, только денди мог себе такое позволить, то есть человек, который, ну, слегка эпатировал публику. Бал действительно начинался с полонеза. Это у Лотмана, по-моему, очень хорошо описано, как вот это... последовательность была важна. Мазурка, она не могла быть первым танцем, так же, как и вальс не мог быть первым танцем. Первый танец – это, ну, что называется, такая установочная сессия. Он должен быть степенным, он должен быть важным таким. И открывали полонез, как правило, выходили вот в первой паре, если там присутствовал император, то император и хозяйка дома, или императрица и хозяин дома. То есть это было невероятно важным таким ритуалом с точки зрения светского этикета. Явиться к мазурке – это значит пренебречь тем самым светским этикетом, чем регулярно Евгений Онегин, собственно говоря, и занимался, пренебрегая. Он, помнится, там и в театр тоже являлся там посреди действия, и лорнет наводит, да, на ложе незнакомых дам. Это тоже было, ну, своего рода таким, ну, хамством, что ли. Вот это был тот музыкальный мир, который Пушкину был очень хорошо знаком, а нам сейчас его по крупицам приходится восстанавливать благодаря прекрасным комментаторам, ну, в том числе Юрию Лотману, конечно же. И все эти комментарии доступны, можно наших читателей, кто заинтересуется, адресовать к подробнейшему исследованию, которое он провел. Оно очень доступным, понятным языком написано, и поэтому, может быть, и так популярно, и в первую очередь приходит на ум. Но, Юлечка, а вот если все-таки вернуться к балу, какая музыка звучало там в финале? Что было наиболее распространенным для закрытия вот этого самого музыкального праздника?
Да, знаете, бал, он живет по своей такой внутренней драматургии, и начинается, если он с важного и степенного полонеза, то заканчивается, когда он уже под утро, представьте, да, все официальные разговоры уже закончены, в любви уже признались, то есть остается просто веселье уже вот на последнем из дыхание, которое... А и тут танцуют контрадансы. И я хочу зачитать Карамзина. Ну, это тоже ведь пушкинское время, вот Карамзин пишет. «Однажды я наделал много шуму, прыгая в контрадансах с важными дамами, нарочно ронял их на землю самым неблагопристойным образом».
Карамзин и неблагопристойный образ, что-то у меня не сочетается это все в голове, потому что преувеличивает.
Потому что это бал, уже конец бала, когда действительно возможно все.
А я очень хорошо представляю себе платье тех времен, как можно было даму в этом платье уронить. По-моему, она была самым устойчивым вообще, устойчивее рояля.
Конструкции, да.
Ну, всякое, наверное, бывало. Юля, а вот возвращаясь все-таки к Пушкину, ведь так получилось, что и он сам человек, действительно напитанный музыкой, и мы с вами говорили как-то вот про Шимановскую, выдающуюся пианистку, которая гастролировала и в Европе, и в Петербурге, очень часто давала концерты как раз в своих салонах. Пушкин был завсегдатаем ее салонов, и понятно, что музыка действительно окружала его, как и любого, наверное, светского человека того времени, но ведь сам он тоже невероятным образом на музыку повлиял и своими стихами, и своими поэмами. Чего здесь больше? Каким Пушкин представляется в музыке сейчас, в первую очередь?
Очень разным. Знаете, мне нравится определение гения, что гений каждое последующее поколение, он становится все более и более нужным, все более востребованным. То есть да, современники, они же ценили Пушкина, и музыканты ценили, они вон писали романсы уже при его жизни, но с каждым последующим поколением он становится нам все более и более нужным. И композиторам в том числе. То есть в 20 веке Пушкин не менее актуален, чем в 19-м. Бенджамин Бриттон, английский композитор 20 века, пишет цикл романсов на стихи Пушкина. Свиридов пишет прекрасную музыку, прекрасные романсы на стихи Пушкина. Это не стилизация, причем под 19 век, это вот наше новое видение Пушкина.
К шести романсам Георгия Свиридова мы обратимся чуть позже, а пока хочется обратить свое внимание на композитора, с которым Пушкин во времени не пересекся, но вот их творчество оказалось тесно переплетено в истории. Сергей Васильевич Рахманинов, он написал 4 романса и 2 оперы по произведениям Пушкина, и надо отметить еще 2 нереализованных замысла Рахманинова по произведениям Александра Сергеевича, оперы «Борис Годунов» и «Полтава». Почему Пушкин? Почему в 20 веке выбор падает именно на Пушкина?
Сергей Васильевич Пушкина любил. И тут, знаете, еще и такой интересный момент какой-то генетической связи. Рахманинов, его часто называют наследником Чайковского. А ведь самые, наверное, знаменитые оперы Чайковского – это «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». То есть вот любовь к Пушкину, она переходит в каком-то смысле от Чайковского и к Рахманинову тоже. Опера «Алека» – это по цыганам Пушкина. Это ведь дипломная работа Рахманинова. Он заканчивает консерваторию, начинающий композитор, а Рахманинов довольно поздно начал, ну как поздно, то есть в консерваторию он начал уже студентом. И эту оперу никто не мог поверить, и он написал буквально вот за пару недель. Вот никто не мог поверить, что так быстро и так совершенно. Вот Рахманинов, он, может быть, и поздно начал, но зато он начал сразу в полную силу. У него не было какого-то периода раскачивания или нахождения своего стиля, нащупывания. Вот сразу же с первых его произведений, с первых тактов. Вот это Рахманинов, это его гармония, это его интонации непередаваемой. И тогда Петр Ильич Чайковский такой сделал прощальный подарок. Он не знал, конечно, что это будет прощальный подарок, но он поспособствовал тому, чтобы одноактная опера «Алека» Рахманинова шла в один вечер с его собственной одноактной оперой «Иолантой». Это последняя опера Чайковского. И вот представьте, что дипломная работа студента идет в Большом театре, в Мариинском театре. Конечно, о Рахманинове заговорили, потому что вместе с Чайковским в один вечер. Ну, это что-то-то значит, что это за выскочка такой Рахманинов. Уже хотя бы поэтому слушали его музыку.
Можно ли тогда утверждать, что Пушкин, так не зная о том, дал Сергею Рахманинову путевку в жизнь, в мир большой музыки?
Да, и не только Рахманинову. То есть сколько прекрасных произведений написано. Если перечислять, то получится долгий список. Ведь не только романсы, не только оперы, балеты, которые сейчас, может быть, не самые репертуарные, но, между прочим, Галина Уланова ведь выступала и в «Бахчисарайском фонтане», и в «Медном всаднике». То есть «Бахчисарайский фонтан» — это балет Асафьева, а «Медный всадник» — это балет Глиера. Уже 20 век.
Давайте послушаем сейчас фрагмент из «Алека» Рахманинова. Юлечка, что это будет за эпизод музыкальный?
Это маленький любовный дуэт. Совершенно прекрасный. Вы знаете, такой острый миг счастья, который очень быстро проходит. Ну а чем заканчивается «Цыгане» мы знаем. То есть вот это вот тот миг, который мы знаем, что чем все закончится.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Фрагмент дипломной работы студента Московской консерватории Сергея Рахманинова, оперы «Алека» в «Светлом вечере» на радио «Вера». И вот в этом смысле творчество Сергея Рахманинова во многом пересекается с творчеством Георгия Свиридова. Свои знаменитые 6 романсов на слова Александра Сергеевича Пушкина он тоже написал, будучи учащимся последнего курса Центрального музыкального техникума, ныне Санкт-Петербургского музыкального училища имени Мусоргского. И было ему на тот момент 20 лет. Вот завершить программу хочется именно Георгием Свиридовым, а вот о нем как раз мы и хотим поговорить с кандидатом искусствоведения, замечательным пианистом Юлией Казанцевой. Юлия, почему Георгий Свиридов? Мы опять в 20 веке.
Ну, наверное, самый яркий символ Пушкина в музыке – это «Свиридовская метель». Не знаю, согласитесь вы или нет, но это произведение, которое, мне кажется, знают все. Кто даже далек от музыки, но вот это «Пушкинская метель». И тут тоже хочется руками развести, потому что ну как так? Это не стилизация, и слов пушкинских тут нету в этой музыке, но вот волшебным образом дух, какая-то атмосфера вот пушкинского времени, вот мы так себе представляем, может быть, благодаря «Свиридовской метели», по крайней мере, я так представляю себе, вот в общем, вот то время. Может быть, даже это не так было, но вот это сила искусства, да? И говоря о силе искусства, я небольшое позволю себе еще одно замечание в сторону перед тем, как мы к Свиридову уже перейдем. Ведь Пушкин еще одно музыкальное слово сказал в истории. Я имею в виду его произведение «Моцарт и Сальери». И то, что он написал о Сальери, вот мы все знаем, что это неправда, что Сальери никого не отравлял, что он был прекрасным человеком, очень хорошим музыкантом, что он многим музыкантам помог. У Сальери учились Шуберт, Лист, Бетховен. А мы это знаем, но читая Пушкина, мы как будто и верим, и не верим. То есть настолько сильный художественный образ возникает, что правда как будто бы уже теряет свой вес. И на «Моцарт и Сальери» Римский-Корсаков написал оперу, тоже небольшую, одноактную оперу, которая звучит, к сожалению, довольно редко. И Пушкин, когда писал своего «Моцарта и Сальери», он ничего не выдумывал. Сальери умер в 1825 году, и тогда было очень много публикаций. А с чего все началось? Санитар в лечебнице, где последние годы своей жизни проводил Сальери, сделал заявление в газету, что вот Сальери признался в том, что он отравил Моцарта. Ну и представьте, что тут началось. То есть писали все об этом. И, конечно, у нас об этом писали, говорили. То есть Сальери стал на какое-то время просто самой обсуждаемой фигурой. А Пушкин не мог на это не откликнуться, потому что, между прочим, он и Дон Жуана слушал, и волшебную флейту, скорее всего, слышал. У нас шли оперы Моцарта. И поэтому появляется «Моцарт и Сальери» и опера Римского-Корсакова уже в конце XIX века. А Свиридов пишет свои романсы, как вот вы, Саша, правильно сказали, заканчивая свое тоже была своего рода музыкальная дипломная работа, и тоже благодаря этим романсам о Свиридове заговорили, как о подающим большие надежды композиторе, совершенно своей музыкальной такой физиономии, свой почерк, никого ни на кого не похож, при том, что Свиридов учился у Шостаковича, а вот влияние Шостаковича даже не слышно. И Свиридова называют иногда последним классиком XX века.
Причем он был даже официально признан, потому что я не припомню случая, когда в Союз композиторов СССР принимали молодых композиторов там, в возрасте 22 лет, как это случилось с Георгием Свиридовым, стать членом Союза композиторов в 22 года – достижение невероятное. И, наверное, в первую очередь, благодаря вот этим знаменитым шести романсам на слова Пушкина.
Ой, они прекрасные. Я так мучилась, какой же нам сегодня выбрать, потому что «Подъезжая под Ижоры» – это вот просто шедевр. Просто шедевр. Но все-таки другой я романс поставила сегодня, который тоже шедевр. Ну, глаза разбегаются. Вы знаете, такая концентрация шедевров в одном цикле. Это просто невозможно выбрать.
Как и у Пушкина сильны народные мотивы, так и у композитора Георгия Свиридова сильны народные мотивы в его музыке. Ну, то есть это не такая академическая твердолобая музыка, а она понятна самым простым слушателям. И отчасти, возможно, это благодаря тому любопытному факту, что первым музыкальным инструментом, который освоил Свиридов и даже долгое время выступал в оркестре народных инструментов, была балалайка. Он очень любил этот инструмент.
Тут Пушкин и Свиридов, действительно, можно сказать, что есть пересечение. Пушкин действительно любил народную музыку. Действительно ей интересовался, он записывал песни, ведь они звучат в его произведениях, те песни, которые мы уже не знаем, то, что утеряно. А Свиридов, он же вообще из глубинки, он из деревни, то есть для него народная музыка – это музыка его детства как раз, это то, откуда он пришел. Свиридов потом написал курские песни, то есть это уже взгляд профессионального композитора, вот с такой профессиональной именно точки зрения, на народную музыку. И его музыка действительно, вы абсолютно правы, она настолько понятна, она непроста. Это не то, что простенькая музыка, но она понятная. Так же, как и поэзия Пушкина, да? Любой человек, мне кажется, найдет что-то свое у Пушкина. Также и слушая Свиридова, сложно остаться равнодушным.
Вы знаете, не покидает меня сейчас мысль, слушаю наш разговор. Пушкин как тот самый слон, которого философы обнимают каждую там какую-то его часть или ощупывают, изучают и пытаются понять, что же такое слон. Один взялся за хобот, другой за хвост, третий за лапу слона, четвертый за ухо. И у каждого из них слон получился чем-то своим, да, и все они при этом с завязанными глазами. Вот то же самое у Пушкина. Каждый композитор берет какую-то свою грань. Вот удивительно, что Римский-Корсаков взялся, например, за оперу Моцарта «Сальери», сам Пушкин взялся за сюжет Моцарта и «Сальери». Вы знаете, мне даже попадались такие трактовки литературоведов, что Пушкин сам себя с Моцартом соотносил. Не знаю, насколько это справедливо. Здесь могут быть разные варианты, но вот по моим таким дилетантским ощущениям вполне себе да. Музыка Моцарта, она как солнечные лучи такая. Стихи Пушкина тоже как солнечные лучи. И вот эта тема фундаментальная, которую он там поднимает, совместимы ли гений и злодейство, или все же это две вещи несовместные. Вот во времена Моцарта уже, вот как Пушкин, собственно, почему он этот сюжет берет, препарирует это время, и получается так, что оно переходное. Вот Моцарт, он еще явление того времени, когда гений и злодейство – две вещи несовместные. Но этому времени приходит конец. И на смену ему придет то время, когда словосочетание «злой гений» оно вполне уместно. И Пушкин-то сам как раз, вот, наверное, все-таки ближе к той системе координат, где несовместимы гений и злодейство. Но, что называется, ход времени никто не отменял. Юля, а с вашей точки зрения, вот если проецировать, например, да, вот Моцарт, Пушкин, насколько они, как вы думаете, фигуры сопоставимые, каждый в своем жанре, мог он себя с Моцартом соотносить или нет?
Мне кажется, да. Это только мое личное уже мнение. При том, что Пушкин не так уж хорошо знал музыку Моцарта, то есть несколько произведений, конечно, это основные произведения, это оперы, но тем не менее он не изучал вот Моцарта, да, но какую-то родственность он, наверное, мог чувствовать. А для меня они родственны именно своей бездонностью. Вот я с вами абсолютно согласна, мы как щупаем слона, и каждый что-то свое видит, что это да, хобот или тумба, нога, и поражает, просто поражает вот эта возможность разного прочтения Пушкина, даже в музыке. То есть мы берем не просто Пушкин, да, узкую тему, Пушкин в музыке. И тут вот эта бескрайность. То есть один Пушкин — это будет Борис Годунов у Мусоргского. Да, ведь это Пушкин. Совершенно другой Римский-Корсаков — сказка о золотом петушке. Тот же Римский-Корсаков и совершенно другой образ пушкинской сказка о царе Салтане. То есть вот через музыку, да, это не то, что отражение, а вот это какое-то новое прочтение Пушкина.
Удивительно, что Свиридов выбрал для себя такую именно историю любви. Ну, из цикла повести Белкина, наверное, «Метель», она одна из самых известных и всеми любимых, потому что так и заканчивается хорошо, и история любви там, и счастливый финал. И, ну, то есть там есть все. И вот казалось бы, да, когда для крупного композитора взяться за тему полную драматургии, перипетий, трагедии, это проще, чем написать счастливую музыку. А смотрите, как Свиридов, взявшись за свою какую-то часть Пушкина, вот, пожалуйста, там для «Метели» он создает произведение, которое, ну, действительно сейчас практически каждому из нас знакомо. Я не знаю, простая эта задача или нет, может быть, как раз это и проще, вот такую легкую музыку написать.
Свиридов, он прост, Свиридов, он простой, и вот эта музыка, которую мы слушаем, она будет простая.
А я вот задумался над чем. Какая часть слона могла бы быть ярким сравнением с романсом «Зимняя дорога» Свиридова? Может быть, полные среднерусской тоски глаза слона? Пусть это будут глаза слона. А вот романсом Георгия Свиридова «Зимняя дорога» мы и завершаем наш светлый вечер. Юлия, спасибо вам большое. Конечно же, мы не смогли взять и вот так за час рассказать обо всем Пушкине во всей музыке. Мы лишь прикоснулись немножко, но зато получили огромное удовольствие.
Да, вы знаете, что я хочу сказать, что, говоря о Пушкине, чувствуешь собственную бессильность выразить, да, то есть слов вечно не хватает, и чувствуешь какую-то убогость свою. А когда слушаешь музыку по Пушкину, вот то, что мы услышим, прекрасный роман «Зимняя дорога», вот думаешь, вот оно выражение, то есть вот она, поэзия Пушкина, только высказанная не словами, а с помощью музыки.
Кандидат искусствоведения, лауреат международных фортепианных конкурсов, автор уникальных музыкально-просветительских циклов Юлия Казанцева. Послезавтра у Юлии будет очередной концерт-лекция. Обязательно присоединяйтесь. Все подробности на сайте yulia.today. Юлия, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Ну и «Зимняя дорога» в самый разгар лета. По-моему, вообще то, что надо. До новых встреч. Сучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомитель огремит. Колокольчик однозвучный утомитель огремит. И огня ни черной хаты, глуши снег навстречу мне, только версты полосаты помогают садре. Только версты полосаты помогают садре. Скучно, грустно завтра, не на завтра к милой возвратясь. Я забудусь у камина, загляжу. Yeah.
Светлый вечер. На радио «Вера».